Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лопах, поламидовая.
Привет, дорогие слушатели! У микрофона Елена Римовская, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда, в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple и Google Podcasts, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов «Крым Реалии» – да, их много, и все они отличные – появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь к главным новостям недели. Российское правительство продлило действие государственной программы социально-экономического развития аннексированных Крыма и Севастополя до начала 2025 года. Объем финансирования увеличили до 712 миллиардов рублей. Эту программу утвердили в 2019 году, а механизмом ее реализации стала принятая ранее федеральная целевая программа. В последней редакции ФЦП действует на период до 2024 года, а ее объем свыше триллиона рублей. В декабре прошлого года российский глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что в 2021 расходы бюджета полуострова снизятся почти на 30% из-за уменьшения финансирования в рамках федеральной целевой программы. Что происходит с российскими миллиардами в Крыму? В этом разбирались в эфире радио «Крым Реалии». К нам присоединяется в эфир Сергей Раевский, доктор экономических наук, профессор Института бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Сергей Васильевич, добрый вечер. Вы могли бы, пожалуйста, объяснить нашим слушателям вот тот факт, что существует две программы экономического развития Крыма и Севастополя. Одна – это государственная программа, и вторая программа – это федеральная целевая программа. Как они взаимосвязаны, и что может означать тот факт, что правительство России решило вот эту самую государственную программу экономического развития Крыма и Севастополя продлить и увеличить финансирование?
Наличие двух программ не исключает друг друга, поскольку государственная программа, которая была утверждена 30 января 2019 года, она первоначально планировалась до 2022 года. И эта государственная программа, она была принята в рамках поддержки реализации федеральной целевой программы развития Республики Крым и города Севастополя тоже до 2022 года. Потому что основной объем финансирования, он идет по федеральной целевой программе развития Республики Крым и города Севастополя. А государственная программа, она идет как поддержка реализации этой федеральной целевой программы. Действительно, вы правы, буквально несколько дней назад было принято решение правительством Российской Федерации о продлении реализации программы развития Республики Крым и города Севастополя еще на 2 года до 2024 года. Я думаю, это было сделано не случайно. И здесь есть как факторы такого фундаментального, долговременного характера, так и фактор, который существенно обострился, как мы хорошо знаем, осенью прошедшего уже 2020 года, когда возникли проблемы в водоснабжении Республики Крым и города Севастополя. Ведь мы не должны забывать, что, войдя в состав Российской Федерации, данные два региона имели более низкий уровень социально-экономического развития, чем соседние субъекты Российской Федерации, входящие в Южный федеральный округ. По данным статистики, воловой региональный продукт на одного занятого населения как в Республике Крым, так и в городе Севастополе примерно в 2 раза ниже, чем в среднем по Южному федеральному округу. Вот если вы зайдете на сайт свободной экономической зоны на территории города Севастополя, то там вы видите несколько основных проектов, которые предлагаются в рамках развития этой свободной экономической зоны. Это туризм, это виноделие, это IT-технологии. И только один проект касается такого сектора экономики, который действительно может дать существенный объем. Это суд, ремонт и, соответственно, какое-то машиностроение. Если развитие и Республики Крым, и города Севастополя будет продолжаться именно в рамках существующей структуры, которая будет и на будущее пролонгироваться, то мы не получим необходимого экономического прироста. Хотя по итогам данной статистики за 2019 год говорят о том, что темпы развития и города Севастополя, и Республики Крым достаточно высокие. Примерно 158% индекс роста промышленного производства в городе Севастополе.
Если обратиться к постановлению российского правительства об утверждении этой государственной программы социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя, то цель создания условий для сбалансированного устойчивого развития экономики и социальной сферы на полуострове. И даже в этом постановлении есть основные ключевые показатели эффективности реализации госпрограммы. И вот приведу те показатели, которые указываются в этом документе. Это увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, которые соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. Есть тут конкретные цифры, да, как должна увеличиться дорожная сеть в Крыму. Это увеличение количества мест в дошкольных, образовательных и общеобразовательных организациях. Тоже указаны конкретные цифры, сколько их должно быть. И это увеличение туристического потока в Крым и Севастополь. К нам присоединяется в эфир Илья Большедворов, председатель Крымского антикоррупционного комитета. Илья, добрый вечер.
Насчет увеличения туристического потока у нас в первую очередь сыграла роль коронавирус и санкции. То есть у нас как бы сложно оценивать как-то деятельность, эффективность деятельности нашего крымского правительства, потому что каких-то туристических объектов дополнительных каких-то, благоустройства какого-то, еще чего-то. Я как бы не знаю вообще, куда эти денежные средства тратятся. Я как бы, на скидку не могу сказать. По поводу автомобильных дорог, я так понимаю, что имелось в виду, наверное, не увеличение общей просто протяженности, а именно увеличение дорог соответствующего качества, как бы с дорожным покрытием соответствующего качества. То есть у нас действительно очень много дорог ремонтируется, в Симферополе, трасса Таврида построена, но опять же стоит отметить, что, например, по ремонту дорожно-транспортной сети города Симферополя очень много вопросов у жителей, в частности, вызывает вопрос вообще, каким образом оформляется документация, то есть, по мнению моему, и есть чем, в принципе, сравнивать. Ремонт этих дорог производится по увеличенной стоимости. Также не готовится никакая проектная документация, то есть это какими-то сметами осмечивается. Отсутствуют полностью проекты реконструкции дорожно-транспортной сети и дворовых каких-то проездов. То есть там полное безобразие. И дополнительно, как бы, если мы будем говорить, опять же, о проблеме с водой, то на следующий год выделено, насколько я знаю, в районе 4 миллиардов рублей на реконструкцию сетей водоснабжения. Да, и в первую очередь это опять же будет город Симферополь. Соответственно, эти сети водоснабжения, они находятся у нас, насколько все в курсе, как бы под дорогами, да, то есть они ремонтируют на сегодняшний день дорожное покрытие. Как бы я не понимаю, для чего это делается, если в следующем году собираются ремонтировать сети, которые под этим дорожным покрытием расположены. Как бы это вызывает как минимум удивление.
И, наверное, здесь можно сделать примечание, что Украина не признает аннексию Крыма Россией. Кроме того, не признает аннексию Крыма России и международное сообщество. И вот те санкции, о которых мы упоминали, тут речь идет не только об украинских санкциях, но о санкциях западных стран и еще некоторых стран, которые входят, да, в мировые лидеры, в частности, по экономике. Эти санкции связаны с попыткой аннексии Крыма в 2014 году и накладывают определенные ограничения как на Крымский полуостров, так и на иностранные компании, в том числе российские, которые хотят с Крымом в данном его статусе сотрудничать.
В Крыму за две недели новогодних праздников отдохнуло на 14% больше туристов, чем за аналогичный период в прошлом году. Их количество составило порядка 240 тысяч человек. При этом, согласно официальной крымской статистике, заболеваемость коронавирусом на полуострове снизилась с 350 до 200 человек в сутки. В журналистском расследовании российского издания «Медиазона» говорится, что данные о смертности пациентов с ковид в Крыму и регионах соседней России могут занижаться намеренно. Об искажении официальной статистики заболеваемости ранее говорили и украинские правозащитники. Мой коллега в эфире радио «Крым Реалии» вместе с экспертами разбирался в этой проблеме.
С нами на связи Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы.
Мы с самого начала пандемии отслеживаем ежедневные отчеты, которые публикуют официально крымские власти. И, естественно, там много несоответствий. То есть даже если мы говорим о смертности, то есть в начале, они с апреля по 7 июля заявляли даже по своей заниженной статистике там о 30 случаях смертей, а потом 8 июля пересмотрели свою позицию и решили эту статистику уменьшить до 12 человек. То есть 18 человек, они просто там 19 человек они просто исключили из статистики. То есть это говорит о том, что они целенаправленно занижают даже свои официальные данные, которые они регистрируют. И то же самое касается и статистики самой заболеваемости. То есть мы общаемся, у нас есть источники по разным городам Крыма, это медицинские работники, сотрудники моргов, и по их информации, например, нашего источника в Симферополе, он считает, что статистика занижается минимум в 4 раза. По его наблюдениям, так как многие люди просто не попадают в госпитали, их не тестируют, если у них выявлены какие-то симптомы ковид, но они в легкой форме, их даже не отправляют на тестирование, соответственно, они не попадают в статистику. И также он заявил, что тест, сделанный в частной клинике, до того, как он будет подтвержден Роспотребнадзором, пока он не сделает свой тест, они точно так же в статистику не попадают.
Мне подсказывают, что нам дозвонился слушатель. Доброе утро, вы в эфире говорите.
А я заболела COVID-19, я сделала КТ. На КТ у меня поражение легких, сливное матовое стекло, то есть 100% ковид. А когда я попросила врача выдать справку мне, потому что у меня судебное заседание не скоро, а врач отказалась мне давать эту справку, сказав, что ее дает только после того, как придет отрицательный или положительный, я уж не понимаю, какой-то ПЦР-тест, который, как мы знаем, не всегда правильный. И о вызове врача. О вызове врача действительно тяжело. Действительно, до тех пор, пока у тебя температура 38, к тебе не придет врач, скорая не приедет, пока у тебя температура 39. Но для крымчан скажу, что выход есть, я его нашла. Есть горячая линия 122, по которой действительно можно вызвать врача реально домой.
То есть она действительно работает, потому что часто...
врача до этого болела.
Действительно работает эта горячая линия, потому что часто сталкивались мы с тем, что на горячую линию дозвониться нельзя. А вот 122 работает, да?
Да. То есть я, чтобы попасть к врачу, я сначала на сайтах искала горячую линию на крымских сайтах. Они не работали. Потом мне подсказали с Мурманска, как ни странно, позвонить в Москву на горячую линию, что я и сделала. И уже в Москве на горячей линии мне подсказали вот этот телефон 122. Я на него позвонила. Тут же мне очень хорошо и вежливо ответили. И тут же решили мою проблему. А до этого я лечилась дома, сама по себе, смотря какие-то протоколы лечения, то есть это было жутко. Вот. Но после вот 122 линии, это я всем крымчанам говорю, пользуйтесь, потому что болеть нельзя. Вот. Это реально помогает.
Скажите, пожалуйста, да, из какого города вы нам звоните, и если можете, имя, нет, не можете, да, ну хотя бы город скажите.
Я звоню из Симферополя, я гражданка Украины, которая не получала...
Детально об этой ситуации мы поговорим с Нариманом Джилялом, крымско-татарским активистом. Нариман, доброе утро. Итак, как меняется ситуация с наличием лекарств?
Вы знаете, ситуация меняется, но меняется не теми темпами, которые, о которых можно говорить, что ну, как бы ситуация улучшилась. Учитывая характер крымской власти, то, как представители этой власти не любят говорить о реальном положении дел, следует сделать вывод, что раз уже к концу года, то есть по истечении там 3 месяцев, даже 4 месяцев, с момента вот действительно такого катастрофического ухудшения ситуации, да, если мы возьмем за отчет начала сентября, то это говорит о том, что если там уже озвучили ситуацию с дефицитом лекарств, значит ситуация в разы больше, хуже, чем об этом говорят чиновники. То есть они уже вынуждены реагировать на тот шквал эмоциональный, даже панический где-то, людей, которые столкнулись с коронавирусной инфекцией, столкнулись с дефицитом лекарств, невозможностью поступить там в стационар и так далее. Очень смешно, честно говоря, было послушать вот чиновников, которые особо не находят объяснений, говоря о том, что в стационаре действительно есть там необходимые лекарства, в ситуации, когда в этот стационар попасть, ну, очень сложно. Вы об этом говорили, об этом часто пишут и говорят люди и так далее. Я поддерживаю связь с различными активистами в Крыму, которые вот в Viber-группах и других сообществах оказывают помощь в поиске лекарств. Буквально сегодня с утра еще раз помониторил там группу в Евпатории, которые говорят о том, что в городе очень сложно найти лекарства, приходится искать в Симферополе, вот, а на периферии как бы с лекарствами сложнее. Другая ситуация в том, хотя здесь находятся люди, которые пишут, что да, вот есть в наличии, но цены как бы продолжают удивлять, потому что действительно в 2-3 и более раз цены возросли. И это не только связано там со спекулянтами. Даже судя по сообщениям того же Аксенова или его фразам, это пока что единичный случай действительно людей, которые хотят подзаработать.
В Севастополе проходит общественное обсуждение проекта культурного кластера на мысе «Хрустальный». В него войдет, в частности, театр оперы и балета, о строительстве которого мы говорили ранее. Создатель австрийского архитектурного бюро Вольф Прикс изначально отрицал причастность своей компании к строительству, но когда появились копии проекта, подтвердил свое авторство. Территория мыса уже на протяжении длительного времени обнесена забором, там ведутся строительные работы. Однако формально проект застройки до 18 января на этапе общественных слушаний. Тем временем в Севастополе проходят одиночные пикеты жителей города, недовольных проектом строительства. А севастопольские архитекторы в эфире местного канала назвали проект, цитата, «безобразным». Реально ли повлиять на будущее культурного кластера? И чем недовольны местные жители? В этом мы разбирались в эфире радио «Крым Реалии».
Подконтрольный России губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что проект культурного кластера уже утвержден.
На самом деле проект планировки территории со всеми этими объектами уже был утвержден в июне 2019 года. И сейчас проводится только корректировка этой уже принятой проектной документации. И впервые предоставляется визуализация 2 законченных объектов, ну, законченных проектированием.
К нам присоединяется в эфир журналист из Севастополя Давид Аксельрод. Давид, приветствую тебя.
Изменилось все достаточно прозаично. Строительство идет. Несмотря на нарушения, на которые указываются как местными политиками, так, впрочем, и некоторыми федеральными российскими государственными институтами, строительство продолжается, строительная техника работает на объекте, ее, в принципе, видно, ну, не в полной мере, поскольку основные участки, где планируется возводить капитальные сооружения, обнесены достаточно высокими заборами, но, впрочем, у человека, даже который условно проезжает мимо этих объектов, человек вполне может понять и осознать, что вот на этом месте действительно ведется строительство, то есть это говорит о том, что строители достаточно активны.
Учитывая то, что сейчас продолжаются общественные слушания, возникает вопрос, а что же строят, если севастопольцев попросили оставить свои отзывы о проекте?
Ну вот, собственно, в этом-то и заключается главная проблема. И не зря некоторые, в том числе и местные политики, называют нынешние обсуждения бутафорией, поскольку так случилось, что строительство начато уже больше года назад, даже более полутора лет назад уж точно. Вот. Но при этом многих разрешительных документов у застройщиков и у инициаторов этого проекта нету. Об этом, на это указывает как Севстройнадзор, так об этом говорил и департамент архитектуры в прошлом, некоторое время назад. Это же фактически подтвердили и в администрации президента России. Они разные структуры заявляли о том, что отсутствует как проект, так и ряд или одна из экспертиз, которой этот проект должен быть подвергнут. Кроме того, отсутствует, собственно, разрешение на строительство, это прям основной документ, и отсутствует еще такой документ, как извещение о начале строительных работ. Собственно, по этому извещению, как говорили все в Стройнадзоре, те или иные строительные работы, которые начались, становятся под строительный надзор, под строительный контроль. Собственно, объект этот подвергаться строительному контролю не может, как раз таки по той причине, что документа об извещении о начале строительных работ нет.
Тем временем председатель Союза архитекторов Севастополя Сергей Комаров не так давно давал интервью телеканалу НТС «Севастополь» в начале общественных слушаний, и он со своей стороны назвал проект безобразным.
Я не подсчитывал детали, оказывается, он изменился в худшую сторону еще. Но он и тогда не блестел, так сказать, своим качеством. Я не знаю, для чего его сейчас выставили, что они хотят услышать от севастопольцев. В Севастополе в то время все были, ну, взбудоражены и довольны этим проектом. Сейчас снова его вытащили. Что, у севастопольцев мнение, что ли, поменялось или что? Непонятно вообще ничего. Мое мнение короткое, проект безобразный, его надо просто переделать.
На днях у здания правительства Севастополя прошли одиночные пикеты против застройки территории мыса Хрустальной. Активисты, которые выступили против, считают, что на мысе должны быть только музей, посвященный защитникам Севастополя, парк и пляж. Участвовал в одиночном пикете, в частности, Василий Федорин, сопредседатель общественного движения «Возрождение Севастополя». Мы пообщались с ним перед эфиром. И вот как он объяснил радио «Крым Реалии» свою мотивацию.
Севастополь свое волеизъявление выразил в прошлом году, в 19-м, вернее, что там должно быть музей, парковая зона и пляж. Все. Музей юридической обороны, который с 72-го года строится, он необходим там, потому что Севастополь единственный город-герой, который не имеет такого музея. Ну, естественно, парковая зона там необходима. Ну, и пляж бы привели в порядок. Вот три объекта, которые там нужны.
К нам в эфир присоединяется активист из Севастополя, реставратор Анатолий Туманов. Анатолий, добрый вечер.
Ну, если первые общественные слушания были как положено, очное обсуждение было, и много человек высказывались прямо на месте, то тут сделали... Во-первых, это было объявлено перед Новым годом начало и в начале следующего года, ну, в начале этого года наступившего, то есть праздничные дни. Место, где были выставлены эти материалы, это Ленина 25, Дом культуры и искусства. Он был, как и все предполагали, закрыт в эти праздничные дни. Никто ничего там никому не показывал.
Ну что ж, мы рассказали вам все самые важные новости, произошедшие на этой неделе. Напоминаю, вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте «Крым Реалии» и оставайтесь с нами.